Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, это вторник, 7 июня. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. И мы с вами продолжаем сегодняшний наш сеанс общения, потому что начали мы его в своей правде. Но сейчас мы по нашему формату с вами, как обычно. Итак, технические объявления обязательные. Обязательно для нас с вами, хотя вы, конечно, уже это все знаете без меня, да, и лучше, может, даже меня. Напомню, у нас есть видеотрансляция, если вам хочется не только слушать, но и смотреть, что у нас происходит. Происходит у нас решительно ничего, но, тем не менее, кому-то нравится этот формат видео. Вы можете видео посмотреть в телеграм-канале радиостанции, заодно можете подписаться, если еще нет, «Радио говорит МСК», он называется. Можете посмотреть ВКонтакте в официальной группе. Она, соответственно, называется «Говорит Москва 94.8 FM». «Говорит Москва» написано по-русски. Ссылку на группу найдете в Телеграме же. Вот, соответственно, видео на ВКонтакте. Также видео можно взять на моей странице. Я тоже его размещаю. В ВКонтакте есть чатик, куда вот Света пишет, здоровается. У нас там обычно две Светы, сегодня пока одна. Вот, чатик, канал коммуникации не только с ведущим, но и между собой. Значит, есть еще также канал коммуникации «Бот» в Телеграме, «Бот для сообщений». Называется он «Говорит МСК Бот», именно так его можно найти поиском. Ну и, соответственно, то, что мы гордо называем СМС-портал. Это номер, на который надо текст послать, я его увижу, 8925. 8-8-8-8-9-4-8. Итак, о чем хотелось поговорить. Тем много, на самом деле. Была еще тема по поводу образования. В продолжении темы, может быть, сегодня попозже к ней перейдем. Там тема касалась воспитания, да. Сказали, это извечная эта проблема о том, что у нас образование не только должно дать знания, ну и, соответственно, правильные ценностные ориентиры. Об этом министр просвещения Кравцов сегодня сказал. Может быть, об этом поговорим, если достанет сил. Давайте пока по нашей программе. Итак, погода. Научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд. Давно что-то не было у нас. Но мы, правда, с вами давно не встречались, но тем не менее. К концу недели в Москве ожидаются ночные температуры 14-16 градусов. Дневные 24-27, наконец-то. Такая температура соответствует второй половине июля по климату. Существенных осадков не ожидает Вильфанд. Значит, с четверга прогнозируются совсем небольшие, кратковременные дожди. Значит, примерно то же самое говорит ведущий специалист информационного центра «Медиа-новости» Татьяна Метя, «Медиа-новости» Татьяна Позднякова. Среда 22-24, а ночью 10-12. Соответственно, 9 числа 23-25. Все хорошо. Вот, ну, на какое-то время, пока нет трагических прогнозов с различной, так сказать, неклиматической тематикой, да, вот, можно, соответственно, радоваться теплу. Вот. Ну, наша традиционная рубрика сегодня прям, что называется, она с... Даже не знаю, какой тут эпитет употребить. Ну, в общем, решайте сами. Вы, наверное, уже видели, тем не менее, я зачитаю. Дмитрий Анатольевич Медведев в личном телеграм-канале пишет следующее. «Меня часто спрашивают, почему мои посты в телеграм такие резкие. Отвечаю, я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли». Хочется добавить из известного кинофильма. Если вы это слышите, вы и есть сопротивление. Да? На самом деле, на это уже отреагировал глава МИД Италии Ди Майо. Он назвал угрозой заявление Медведева о врагах России. Цитата. «Заявление Медведева очень серьезное и опасное. Это неприемлемые слова, которые нас сильно беспокоят, еще и потому, что они исходят от заместителя председателя Совета Безопасности России. Это не знак диалога, не стремление к прекращению огня, не попытка восстановить мир, но это недвусмысленные слова угрозы в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру. Министр, глава МИД Италии. У меня вопрос, а что это он на свой адрес-то воспринял? Он хочет смерти нам, России, и называет это стремлением к миру? Но суть не о нем. О чем я хочу с вами поговорить, пока мы не перешли к другим темам. А насколько допустима такая риторика с нашей стороны? Потому что в наш адрес, да, периодически летит, то мы раковую опухоль, да, то надо там отменить Достоевского, то еще, ну, какая-нибудь там дрянь и гадость, да, но вполне себе там от министра, например, иностранных дел на Британии, да, это было. Вот. Насколько, как вы считаете, можем и мы, что, соответственно, там в лице Дмитрия Анатольевича словцом их попробовать, соответственно, воспитать? Ублюдки и выродки. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Если у вас мнение какое-то по вопросу, вы либо пишите. Вот. Вот Виталий пишет, например, есть такое подозрение, что Дмитрия Анатольевича новый пиар-менеджер, зовут его Рамзан Кадыров. Ну или звоните. Вы в эфире, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте еще раз. Знаете, я полностью поддерживаю политику Дмитрия Анатольевича. Действительно, хватит уже играть вот во все эти такие экивоки и как-то делать вид, что мы не слышим, что летит в наш адрес. Он уже прилетел до того, что Лаврову запретили прилететь в Сербию. Ну и что, дальше будем так терпеть? Дальше будем позволять вот так вот вытирать ноги о нас?
А вы думаете, что словами «ублюдки и выродки» мы много наладим назад
отношения? Я думаю, когда такие слова исходят от такой фигуры, какой является Дмитрий Медведев, да. Если эти слова услышали бы от меня, скажу, ну просто посмотрите, скажу, ну дурачок какой-то, малый там, он что несет. Когда такие слова исходят от такой крупной политической фигуры, почему-то весь мир сполошился, когда Байден сказал, да, Путин убийца, да. И весь мир сразу понял, ну это сказал Байден. А почему Медведев не может быть такой же фигурой, даже больше, чем этот Байден?
Я понял почему? Вопрос, я понял ваш вопрос, да. Но тут мы же живем в такой позиции, да. Как в анекдоте, да, пойдем этих самых там это громить. А если они нас, а нас-то за что, да? Я к тому, что мы как-то стараемся воздерживаться от такой риторики, там, и максимум у нас это Лавровская известная про дебилов, ну вот, ну или не Бензи там себе пару раз позволял. Но вот такого не было, я не помню. Ну вот Андрей пишет, они навязали жесткие правила, а не мы. Существовал дуэльный кодекс средневека, где дуэлянт имел одинаковые права и обязанности. Сейчас тоже есть такой дуэльный кодекс, только мы действуем по всем правилам и нормам. Нас бьют, берут и бьют дубины по голове, пока мы пытаемся соблюдать какие-то там стандарты. Это PM13 пишет. Пузатый Жожень в своей скептической манере пишет, что в Медведева просто вселилась душа Жириновского и еще за собой Черномырдина затащила. Вот. Андрей корректирует не пиар-менеджер, а СММ, но в целом направленное мнение правильно. Вот Лазон мне понравился, не понравился, это, ну, по крайней мере, интересно, да, интересное мнение. Лазон пишет, Медведев как, говорит как человек, которого обманули. Видимо, он действительно верил нашим западным партнерам. Я не думаю, что он один такой, честно говоря. Я не думаю, что кто один такой. Вот Беларусь спрашивает, а они это кто? Кто они такие? Вот те самые они, о которых Медведев говорит. Мы тут недавно уже об этом говорили, искали тех самых они. Лимузин. Слова потрясают воздух, а не собеседника. Надо действовать. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день, Юрий меня зовут.
Здравствуйте, Юрий.
Согласен с Лимузином, сотрясение воздуха. Это же сказал тот самый человек, который сказал, денег нет, но удержитесь, и стрелки туда-обратно двигал. Думаю, что... Не надо серьезно
относиться. Мне кажется, это уже совсем другой человек, но в целом ваше мнение понятно. Я что думаю? Честно говоря, вот на самом деле вся история с дипломатическим этикетом, да, с международным каким-то политическим процессом, со взаимоотношением стран, с соблюдением договоренностей, она все осталась в прошлом. И если эти слова достигают ушей, в которые они направлены, даже в такой форме они могут существовать. И как мнение Дмитрия Анатольевича Медведева субъективное, личное, высказанное в телеграм-канале. И как там позиция, я не знаю, например, российского МИДа. Потому что действительно тут, если с нами обращаются иначе, да, зачем мы должны выдерживать эту рамку, ради чего? Чтобы нам пятерку по там этикету поставили, что ли, в несуществующий дневник. Что-то много Медведева стало последнее время. Готовится ли, что ли, к 24-му году? Думаю, что нет. Так или иначе, многие пытаются стать рупором эпохи, да? Даже Дмитрий Олегович Рогозин что-то пытается на эту тему говорить. И Валентина Ивановна Матвиенко, и, не помню отчество, госпожа Москалькова. Ну, и еще назову, наверное, с десяток, да, с десяток государственных мужей и дам, которые так или иначе пытаются в повестке работать. У Дмитрия Анатольевича получается действительно неплохо. Ровно поэтому мы с вами его каждый вечер, да, соответственно, пытаемся изучать и думать, к чему он это все сказал. Жги, Димон, главное, не останавливайся. Это Андрей пишет. Нам навязали правила, а потом уже в одностороннем порядке их нарушали. Мы долго это терпели. Слова — это начало. Алексей Валерьевич пишет. Почему итальянец на свой счет все принял? Грешок, видимо, есть. Григорий СПБ это пишет. Значит, думаю, что по Дмитрию Анатольевичу мы есть очень короткое, в несколько букв предположение, почему итальянец отреагировал. Если переводить на допустимый в эфире язык, то он просто опасается до физиологических проявлений, да, обозначу это так. Я думаю, что он тоже пытается на самом деле собирать политические очки, реагируя подобным образом, вот, но не знаю, насколько это ему, что называется, в пользу. Давайте о других. А, вот Ольга пишет. Ольга пишет, что Дмитрий Анатольевич плохой полицейский, а Владимир Владимирович хороший. Только весь мир, мне кажется, считает иначе, честно говоря. Вот я даже, ну, думаю, что мир-то не особо замечает, что там Медведев в телеграм-канале на 200 тысяч человек пишет. Давайте по другим темам. А Кадыров тогда какой полицейский? А он Росгвардия, Виталий Филип, он Росгвардия. Предлагаю называть высказывания Дмитрия Анатольевича медведками. Да много было вариантов, ни одно мне не нравится, честно говоря. Оно либо оскорбительное издевательство над фамилией или упрощение имени, либо не отражает сути. Вот, поэтому мы в поиске, мы в творческом поиске, как назвать нашу рубрику с Дмитрием Анатольевичем Медведем. Я, кстати говоря, очень хотел бы, чтобы появились еще спикеры, которые бы, соответственно, высказывали по повестке настолько ярко. Потому что обычно это чиновничьим выляпилком такое какое-то складное или не очень складное высказывание, содержащее массу подробностей. Это не ярко. Это не ярко, нет у нас пока трибунов. Павел вот пишет, он написал в предыдущем часе, тоже пишет, что давайте лучше про Пескова. Очень не понравились его слова про Херсон и Запорожье. Ведь люди там тоже на иголках. И недвусмысленность не нужна им от слова сейчас, от слова совсем. Я, честно говоря, не видел эту цитату. Если вы мне ее кто-нибудь бросите в телеграм-бот, я вам буду благодарен, и мы ее обсудим. Песков антирупор, пишет Мишкина Кашек. Да не будем издеваться, мада, не будем обесценивать. Человек старается. Сердито кролик напоминает, что Дмитрий Анатольевич, вообще-то, будучи президентом, даже при поддержке Владимира Владимировича ни разу не облажался. Нормальный мужик, что вы к нему пристали? По крайней мере, он на стороне большинства россиян. Черномырдин раньше отличался своими репликами. Вы опять же, да вы мне еще бушизма приведите или этого самого господина Кличко. Мы же не про это, да? Мы же не про это. Мы Дмитрия Анатольевича читаем не из-за того, что он высказывается оригинально, да? О том, что он по делу на простом политическом языке, а не на чиновничьем вот этом самом сленге, да? Пробки 7 баллов совсем не летние, нам пишут. Кстати говоря, что там по пробкам-то, это неведомо. Сейчас 7 баллов. Ну, так, центр стоит. Честно говоря, не вижу ничего такого чрезвычайного. Так, значит, что Песков? У меня вот есть цитата, хотели обсудить, давайте с нее. Минский ценитель многовекторности, тоже странная фраза, говорит Виталий Фили, говорит. Только к нам он в рамках союзного государства только относится. Да? Я хочу, чтобы у нас были наши спикеры, которые комментировали повестку, ну, каким-то ярким и доступным образом. Итак, Пескова попросили обсудить, давайте обсудим. Есть заявление Владимира Путина, который сказал, что Украина должна разминировать подходы к портам, что позволит судам после проверки нашим военным зайти, сгрузить зерном, потом последовать. Вот, так, нет, это не про Запорожье. Вот. Сейчас поищу еще эту цитату. Вот, помните легендарное, помню. А почему вы уперлись, Дмитрий Анатольевич, он вам чем насолил? Давайте за батьку. За вашего батьку, 558-й, мы уже, я не знаю, сколько часов отговорили. Сейчас, соответственно, не является он частью нашей повестки. Ну, является, но так, периферийно. Поэтому, честно говоря, при всей моей нежной любви к Александру Григорьевичу, я скептически очень говорю, это не наша тема. Павел цитату пишет. Пресс-секретарь президента назвал неправильное информационное сообщение, что российская страна не будет обсуждать с Украиной статус Херсонской и Запорожской областей. Нет, это все не так. Вы делаете какие-то далеко идущие выводы из раз, два, три, четыре, пяти слов. Это все не так, а по-другому. А как? Нет же конкретики. Что тут обсуждать? Честно говоря, ну, пока не готов. Я думаю, что, да хотите вот такой прогноз, да? Я уж не знаю. Я хотел бы, чтобы он состоялся. Я думаю, что референдум будет. Я думаю, что как только, как ранее говорил этот же спикер, вопросы с безопасностью, да, и прочими будут решены, но поскольку запрос со стороны людей есть, референдум надо провести. И даже могу спекулятивно порассуждать о результатах. Вот, я думаю, что большинство будет за. Но это, опять же, это рассуждение. И как оно будет, и когда это большой, ну, пока вопрос. Но, тем не менее, я думаю, направление такое. С Запорожьем, мне кажется, несколько сложнее, да. Вы наверняка знаете, почему, и можете сами мне сказать. Вот. Но по поводу Херсона, да, очевидно, мне кажется, так не будет. Ладно. Сначала очередь Донбасса, потом Южная Осетия, а потом берите талончик в автомате и в очередь. Андрей И, так считает наш постоянный слушатель. А я считаю, что тут нет вопроса очереди. Я думаю, что тут вообще логично провести это все одновременно. Ну или так, как позволят обстоятельства, в том числе и связанные с безопасностью. Я, честно говоря, здесь каких-то там чрезвычайных, каких-то таких обстоятельств не вижу. Не вижу, которые там говорят нам однозначно, нельзя проводить, тем более в таких условиях, да вы что. Ну, то есть это будут говорить, конечно. Вот, а в данном случае я считаю, что вот если самое главное спросить людей, если люди так считают, надо дать им возможность. Потому что там все истории вокруг Херсона с той стороны, да, они очевидно там и заморозка счетов, отключение от банковской системы, но показывают дружелюбие и миролюбие, собственно. Поэтому и паспорта хорошая история. Ну и, соответственно, если с референдумом решится, и оно и ладно. В смысле славно, да. Не ладно в смысле так уж и быть, а в смысле славно. Давайте по другим темам тоже, я думаю, что к этому так или иначе будем возвращаться чуть ли не ежедневно, ну, как только будет информация. Потому что сегодня высказался господин Стремоусов на эту тему. Итак, в СНГ могут создать единый учебник истории Великой Отечественной войны в СНГ. Учебники и учебные курсы для стран СНГ, финансированные США, дают крайне извращенное понимание истории СССР. Заместитель секретаря Совбеза... Нет, не он, это Рашид Нургалиев, помните такого? Он сказал, что Россия намерена развивать сотрудничество в вопросе сохранения общего культурного наследия. И, собственно, вот в рамках этого может появиться такой учебник. Я напомню, что также Володин в начале апреля, это спикер Госдумы, депутатам поручил проанализировать качество преподавания в школах российской истории Великой Отечественной войны. Вот. И, собственно, тоже неплохая история. Но он говорил, что очень мало уделяется внимания Вот, в школьной программе «История Великой Отечественной войны». В целом, я считаю, синхронизация на уровне СНГ – это неплохая история. Вот неплохая, потому что мы видим всякие разночтения. Вот, по теме Великой Отечественной войны. Вот, ну это так, новость к размышлению. Что еще? Депутаты Госдумы приняли законопроект о неисполнении постановления Европейского суда по правам человека. Вот, решение после 15 марта 2022 года и выплаты по ним, да, не... Решение не будет исполняться, а выплаты только в рублях на счета в российских банках. Ну и закреплено верховенство решений российских судов над постановлениями ЕСПЧ. Павел Крашенинников, Клишас, Бессарабов и Полетаев, да, соответственно, подготовили эти все поправки. Вот, там еще интересная история с иноагентами, вроде бы сегодня было первое чтение, но я хотел об этом поговорить, вот, но я думаю, что мы поговорим с вами об этом во втором чтении, или когда будут, соответственно, уже какие-то детали и подробности, потому что там интересно, там я прям полистал, там много, да, там много и по поводу иноагентов, аффилированных с ними лиц, но, наверное, попозже. Вот, опять же, что сказал Стремоусов, которого я упоминал, да, он сказал, что область пойдет по крымскому пути возврата в родную гавань. Крым сегодня — это та история, к которой нам надо стремиться. Ну и, собственно, там тоже много новостей, что банк открылся там, и много идет в экспериментальном формате, он заявил, да, но вот о референдуме он говорит достаточно очевидно. По самоопределению он это называет. Что еще? Ну, соответственно, важнейшая инициатива обсуждается в украинском парламенте. По поводу российского, да, мы вот сегодня уже там второй час, да, говорим, что называется. Что же на Украине? Законопроект о легализации медицинского каннабиса. Вот, собственно, Кабмин поддержал, да, в 21-м году отказались, а сейчас вот, ну, соответственно, уже, что уж теперь, да, теперь уж осталось только поупотреблять легальный медицинский каннабис, в том числе при различных видах расстройств, полученных в результате вооруженного конфликта. Зеленский, это его проект. Я напомню, что об этом говорил еще Михаил Николаевич Саакашвили. У них, видимо, какая-то такая проамериканская общая тема, да? Вот. Ну и вот, соответственно, сегодня это и произошло. Все радостно высказываются, да, представители там киевской политической элиты об этом. Вот. Ну, не знаю, насколько это своевременно. Мне показалось интересным. Я решил вам, соответственно, это рассказать. Значит, Лавров... Завтра, что ли, да, 8 числа поедет в Анкару, и вокруг этого очень много реакций уже. Он будет обсуждать перспективы, в том числе возобновления переговоров, обсуждать с турками, и это достаточно обостренную реакцию вызывает, что они и зерно, и вот возможность возобновления переговоров, видимо, на турецких площадках, обсуждают без Украины. Вот, последний раз министра, речь идет о Чавушоглу, конечно же, да, о Мевлюте Чавушоглу, это коллега Лаврова, да, турецкий министр иностранных дел, вот они встречались в марте, да, последний раз, а сейчас будут обсуждать суда, открытие коридоров и перевозку пшеницы, ну, в том числе и возможный раунд переговоров. Состоятся ли переговоры, не знаю, тут какое-то... Какой-то этот самый европейский европарламентер или немецкий, что ли, депутат высказывался, что нужно подобрать просто толкового переговорщика, и тогда поедет как по маслу. А я считаю, что у украинской страны нет возможности в переговорах участвовать из-за американцев. Поэтому тут вопрос готовности, а не вопрос там такого или сякого переговорщика, будь то там, я не знаю, там предлагали Китай, Индию, еще кого-то на роль эффективного переговорщика. Я полагаю, что это все ерунда, и тут вопрос желания, готовности и возможности, самое главное. После выпуска новостей продолжим, сейчас пока новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18.35 в Москве, это вторник, 7 июня, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов, обсуждаем с вами различные темы международной повестки, хотя она все вокруг нас. Итак, зерно. Зерно, которое вызывает столько ажиотажа, причем настолько серьезно, что даже Владимир Путин об этом говорил в интервью Зарубину. Да, интервью, кстати, неплохое. Если вы не смотрели, сходите, посмотрите или почитайте. Да, там, ну, достаточно интересно, например, про американские и прочие поставки вооружений сказано. И про зерно там тоже есть. Он говорит, что об объемах, да, говорит о способах вывоза, и все это вызвало там массу там домыслов, комментариев. Итак, что же происходит? Вот тут кто-то написал, сейчас скажу. Почему наши органы вдруг взялись за Глуховского? Я не его фанат, но в сетях поклонники метро воют как на луну. А что там с Глуховским? Я, честно говоря, слышал краем уха. Я вот слежу за этим так периферийно. Что там с ним случилось? Так, Зеленский заявил, что Украина не согласится на вывоз зерна из своих портов российскими судами. Желание стать посредниками в вывозе зерна из заблокированных портов выразили Турция и Греция. Это Алексей Тетенов написал. Вот достаточно вся новость в одном заголовке. Миша пишет, американцы прекрасно понимают, что объемы слишком маленькие украинской пшеницы, не в состоянии повлиять на решение продовольственного кризиса. Но они решили, что не надо давить на Зеленского, разминировать порты. Но для Запада выгоднее обвинить Россию в голоде. Слишком сложно. Слишком сложно. За дискредитацию армии, Григорий СПБ пишет, как это. Я думал, что это тост, а не статья, да, как старый анекдот. Имеется в виду, наверное, Глуховского, да, обвиняют в этом, я не видел. В розыск подали по уголовке о дискредитации. Ну, значит, дискредитировал. В чем, соответственно, у вас вопрос-то? Если дискредитировал, есть на то статья 207, часть 3, ну, собственно. Последствия. Он никогда не отличался, честно говоря, любовью к нашей с вами стране, и высказывался достаточно резко на эту тему и раньше, еще до всех событий, поэтому я не удивлен. Не знаю, почему удивлены вы, или это такая позиция, что если товарищ написал пару хороших книжек, он теперь, соответственно, должен, поскольку вам книжки нравятся, он должен как бы и ваши ценности разделять, да? Или, соответственно, там, думать иначе. Ну, бывает и такое с творцами. Бывает и такое с творцами. Итак, Россия и Турция достигли предварительной договоренности о возобновлении поставок украинской сельскохозяйственной продукции из Одессы. Киевский Птичин, это передает агентство Bloomberg. В среду состоятся переговоры, завтра, да, на эту тему. Ну вот, в чем суть-то, да, в чем суть? Дело в том, что хитрые турки, я не могу это назвать по-другому, они уже выбили дисконт. Министр сельского и лесного хозяйства Вахид Киришчи, турецкий, да, в интервью газете «Yeni Safak», есть такая газета, сказал, что со скидкой больше 25%, больше, и поэтому Анкара делает все возможное, чтобы разблокировать экспорт. Я напомню, что Турция один из центральных зерновых хабов. И это их бизнес, и они этот бизнес прекрасно понимают. Вот. Ну, там, правда, не только там зерно, но там еще и нут, вот, но тем не менее, да, вот здесь однозначно их интерес понятен, да. Учитывая, что даже американцы считали турков вполне себе как таким хорошим переговорщиком, то вполне логично, вот 2 числа Анадолу, это турецкий ТАСС такой, да, сообщает, Россия, Украина и Турция при содействии ООН разработали дорожную карту, которая позволит вывести и поставить на международный рынок около 20 тонн зерна и семян подсолнечника. Вот, но украинцы говорят, что они не в курсе. Греция конкурирует с этой историей. И пишет премьер Греции Кириакос Мицотакис, призвал Анкару остановить процесс ухудшения двусторонних отношений и вместе работать над проблемой вывоза зерна из Украины. У них тоже есть интерес. И говорит, что обе страны могут внести вклад. История красивая. Вот прямо она красивая, когда нам говорят, что голод на Украине будет. Вот, а потом говорят, что голод в Африке будет. И поэтому надо из Украины зерно вывезти, да? Ну вот, ну, вопрос в разминировании. Вопрос в разминировании. Вот, Песков считает, уже упомянутый сегодня Песков, что план по вывозу зерна пока не готов. Вот, нужно разминировать подходы к портам. Вот, пока только мы слышали слова недоверия украинской страны. Вот, Шойгу сказал, что порты Мариуполя и Бердянска готовы к отгрузке зерна, если будет такая, соответственно, история. Вкратце так, что вы думаете по поводу этой истории с зерном? Потому что Путин говорит 6 миллионов там. Ну, там 20 всего разного, да, но речь идет о действительно там скромных количествах. Но и ажиотажа вокруг этого больше. Что они в это зерно так вцепились? Почему? Как вы считаете? Телефон прямого эфира, на всякий случай, 8495-7373-948, алло.
Здравствуйте, Александр, относительно зерна. Вот наладили они, во-первых, коридор из Одесской области сейчас в румынский порт Констанца, сухогрузы идут. И уже и там дальше с румынского порта Констанца в разные страны и, так сказать, Единой Африки. Но еще хотят они один коридор создать в провинции вместе с Организацией Объединенных Наций. То есть прямую цепочку, вот тоже на Египту, да, в Египте население там сколько, 90 миллионов там человек. Что прямо египетские военные корабли подходили к Одессе, да, с Египта, там, Туниса, там, африканских стран, согласно. И будут, так сказать, охранять эти корабли, чтобы они дошли до египетских, до тунисских, до североафриканских портов. И сказали, если Шойгу хоть потопит один сухогруз, они его самого утопят в Черном море, если люди начнут голодать там в Северной Африке.
Но вы же понимаете, что это определенное искажение, что люди без этой пшеницы и подсолнечника не будут голодать, там другие контракты.
А где? Так у них они еще весной с украинцами заключили контракты, что зерно вот сейчас должно выходить с Одессы, с Николаева.
Они это кто? Египет?
Ну как, руководство Египта, Туниса, Чада, Нигерии, Эфиопии.
Честно говоря, это... я слышал, ну, другую историю, но я не специалист.
Выращивали зерна себе, что ли? Ну, конечно, на продажу все зерно.
На продажу, да не в Африку. Вот голод в Африке — это такая просто достаточно там популярная схема. Вот. И я склонен согласиться, что вопрос с обвинением нас о том, что мы создали там голод в Африке, да, это достаточно привлекательно с точки зрения пиара. Вайс на связи. Здравствуйте, Вайс. Тысячу лет, по-моему. Тысячу лет.
Да-да-да. Что вы там хотели?
Я говорю, тысячу лет вас не слышал, говорите, пожалуйста.
Ну, вы мне льстите, я нисколько не состарялся на такой продолжительный срок. Александр, ну, хотя уже давно прописана любая дезинформация в отношении России, чтобы ее дискредитировать по так называемой зерновой буче в более широком масштабе. Россия поставляет зерна на 11 миллионов тонн больше ежегодно, чем Канада и Соединенные Штаты Америки вместе взятые. В два раза больше, чем Франция и Украина вместе взятые. Ни в какой Чад, ни в какую Нигерию Украина зерно не поставляет, хотя поставляет на три страны больше, в том числе в африканские, чем Российская Федерация. Путин дал ясно понять, что по всем обязательствам, в том числе и ранее прописанным контрактам, Россия от своих обязательств не уклоняется, сколько нужно будет зерна поставить миру, в том числе не только в страны евразийского континента, Россия с этими обязательствами справится. В рубежном сожгли 30 тысяч тонн зерна при освобождении данного города. Никто на это внимание в Европе не обратил.
Ну, 30 тысяч — это не 20 миллионов все-таки.
20 миллионов – это выкупленные как раз европейскими и прочими компаниями, которые должны направиться сейчас непосредственно из Украины, так, по осадочному принципу перед новым урожаем, непосредственно в страны Европы. Ни о каких голодающих странах Африки речи не было.
Но вот Григорий СПБ уточняет, это важное уточнение для понимания просто для нас с вами. Он пишет, что это зерно принадлежит компаниям, которые на Украине арендуют поля. Это не украинское зерно.
Нет, ну правильно, но они же все...
И оно не африканское, не украинское, оно
вот
не...
Вот именно, тем более давайте не будем туманить мозги. В Африке постоянно ежегодно голодает около 100 миллионов человек, которые порой не выживают. Там хлеб, это не то, что у нас воспринимается на хлеб, это там не является основным продуктом. Там батон хлеба в среднем стоит от 150 рублей, если на наши деньги. Он даже недоступен даже бедным слоям населения, какая бы дешевая пшеница ни была. Там совсем другие...
Там нут. Ну, нут базовая вот эта.
Да,
злак.
Там из других растений делают муку, и там свой традиционный хлеб. Поэтому к Африке это вообще никакого отношения не имеет. Тем более к Индии и Китаю, которые тоже завязаны на импорте нашего зерна, но тем не менее они самодостаточны, и на 90% у них... по показатели по продуктовой безопасности. Просто, естественно, по торгово-экономическим связям, с учетом политических взаимоотношений, они и покупают наше зерно. Тем более сейчас в Индии засуха, мы тоже выручим эту страну. Поэтому это зерновая буча, которая выгодна Западу. И то, что они говорят, не соответствует действительности. Россия все свои поставки обязуется и в этом году на озвученные объемы получения урожая непосредственно выполнять.
Вопрос.
А мы должны получить в этом году как минимум 87 миллионов только одной пшеницы. Не говоря уже о почти 50 миллионов других других зерновых культур.
Вопрос, а почему для Украины, точнее для политического руководства, да, настолько принципиальная тема стала? Вот у них две темы.
Вернуть
защитников Азовстали и зерно. Почему?
Александр, почему они мнут эту тему? Они хотят, чтобы мы создали гуманитарный коридор для тех кораблей, которые сейчас скопились от Дарданелл. А там есть и военные корабли, уже несколько недель толпящиеся у этих проливов. Поэтому они надеются, что с помощью под этой завесой и под контролем и ОБСЕ, возможно, ООН, данные транспортники причалят к Одессе, на которых, возможно, будет не только сухогрузы для получения зерна, тем более это зерно уже откачивается по вышедшим недавно кораблям из Румынии по Дунаю в Европу, перегружают прямо в море это украинское зерно на европейские суда. А там они загружены военной техникой. Поэтому Россия говорит, давайте транспарентно вести, друзья. И это один только из ключевых моментов. А тем более, что мины, которые сейчас оторваны, в Черном море течение против часовой стрелки. Это, естественно, создает угрозу другим кораблям. И, естественно, какое-то судно подорвется, а мы уже слышим ту волну, что это Россия заминировала Черное море, чтобы корабли с зерном не прошли ни туда, ни обратно.
Спасибо, Вась. И часовню, как известно, тоже мы развалили. Вот. Но в целом за темой последим. Я думаю, что спекуляций будет еще много, да? И... такая одна из новых тем обвинения России в каких-то там чудовищных этих зерновых историях. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Ну, вообще, конечно, военная внешняя торговля, это, наверное, тема многих докторских диссертаций. Вот, поэтому тематика очень интересная. Что хотел сказать? Ну, я... предыдущий человек очень правильные вещи многие сказал. Значит, добавлю... так сказать, от себя.
Как человек последующий, да, мне формулировка понравилась. Предыдущий человек, да.
Да. Вот. Значит, смотрите, зерном не торгуют как, так сказать, товаром, который вот, ну, так сказать, вот не как в магазине, не как сметаной в Пятерочке, вот, ну, не так. Значит, законтрактованное зерно, принадлежащее компаниям, как правило, крупным операторам, как правило, с определенной фиксированной фьючерсной ценой, как правило, с приближенной к биржевой, как правило, с двухсторонними контрактами. Но это все слово «как правило». Конкретная история внешнеторговых операций Украины по зерну ни мне, ни вам не известна.
Я помню только, вот, что во времена иные они заключили большой контракт с Китаем и радостно в 2014 году Китай пробросили. Он очень переживал тогда.
Вот, значит, теперь в чем суть пшеницы и в чем суть вот многих этих разговоров, да? Значит, пшеница является товаром замыкающих цен. То есть это товар, цена которого, как и цена нефти, как и цена киловатта, есть во всей продукции, как есть во всех товарах. И вот мировая статистика и ее баланс, прогноз на урожай, ставка резервной системы, ставка европейских банков, ставки, так сказать, и прочие макроэкономические вещи, они завязаны на цену на зерно. Если где-то в каком-то сарае лежит несколько миллиардов там, или миллионов тонн зерна, то вот эта статистика, она играет тупейшим образом, так сказать, либо на понижение, либо на повышение, так сказать, значит, стоимости мирового зерна. Потому что зерно не возят самолетами, возят очень медленным транспортом. У зерна очень высокая доля в доставке, ну, в цене зерна на ФОБе и в цене зерна, так сказать, на элеваторе. Но это разные цены на зерно. Вот. И исходя из этого, получается, что вот эти вот, как бы, пиар-активность вокруг этого вопроса, я думаю, имеет абсолютно четкие экономические корни, ну, с некой вот действительно пугалочкой. Теперь про Африку и про все остальное. Значит, есть Всемирная продовольственная организация со штаб-квартирой в Риме. значит, которая это все очень хорошо отслеживает. Если нужно экспертное мнение, скажем так, грозит Африке, или, так сказать, там, кому-то еще, или Ивану Петровичу, вашему соседу, там, значит, голод, вот, то лучше всего на этот вопрос ответит, так сказать, ну, по Африке Всемирная продовольственная организация, а по соседу Ивану Петровичу его жена. Вот, значит, поэтому все разговоры про голоды и так далее имеют статистический и, ну, будем так говорить, пиар-нагрузку по биржевым котировкам.
Знаете, что я хочу вспомнить? Зерно. Вот когда, да. когда все это еще было абсолютно далеко и непредсказуемо, да. когда да. вокруг событий в Афганистане обсуждались, в том числе африканские дела, они обсуждались, знаете, так компенсаторно. Когда были опасения, что сейчас, по-моему, не то 3, не то 5 миллионов из Афганистана двинет куда-то в Европу, говорили, да, это все ерунда. У нас, вы же знаете, да, руинирование, да, и опустынивание африканских земель. Вот, угу. там, вот там через полгодика, год будет такой голод, что мигранты от голода, да, вот эти экологические мигранты, они да. затмят вообще все. Но потом началось то, что началось, об этом забыли. Я помню, как человек скверный с памятью, да, я это помню.
Да, нет проблемы вспомнить, есть проблема забыть, называется, да. Вот, правильно. Значит, теперь смотрите, с точки зрения мировой, опять же, так сказать, внешней торговли и с точки зрения макроэкономических показателей. Понимаете, какая штука? Видов зерна, сортов зерна и разновидностей технических условий на зерно и его дальнейшей эксплуатации неимоверное множество. Есть фуражное зерно, это тоже зерно, кормят коровок. Значит, есть зерно, так сказать, пшениц твердых сортов. В России запрещалось к экспорту, являлось стратегически важным сырьевым товаром, потому что из одного колоска булок получается больше. И вот опять, про какую пшеницу мы говорим? Вот про пшеничную, если бы говорили, я бы вот прям вот спокойно говорил. А вот про пшеницу я не знаю про какую.
Так мы же говорим не только даже про пшеницу. Мы еще упоминаем ячмень, овес, кукурузу, да, преимущественно, абсолютно и подсолнечник. Правильно. И да, все это считаем да, да. в тоннах, а причем неизвестно каких там так сколько. Вот по мнению да, Путина, 6 миллионов потолок, то, что там есть. Если мы
вы знаете, я думаю, что здесь, так сказать, оценивать в цифрах. Я заинтересован в том, чтобы оценивать в достоверных цифрах, а те люди, которые работают на биржевой интерес, на котировочный интерес, им интересно сказать не 6, а 60 или 600. И я очень серьезно к этому отношусь, и знаете почему? А я вам скажу одну такую фишечку, что, например, когда у нас приобрели один известный автозавод, один известный концерн, вот они стали вторыми по мощности после General Motors по объему производства машин, и та цена акций этого предприятия, которая выросла на бирже, в ней утонула цена автозавода, который они купили. Понимаете, да?
Да, конечно.
То есть вот эти вот, так сказать, как бы словесные интервенции, как я их люблю называть, да, они, в общем-то, даже не интервенции, они инвестиции.
У нас специалист, понимаете? Этот самый Илон Маск по словесным интервенциям.
Да. Это то есть сыграть на понижение, потом сыграть на повышение, потом, то есть, ну, кури больше, партнер дуреет. Главное правило преферанса. Вот. То есть здесь вот примерно такая же, вот, так сказать, дымовая завеса. Поэтому я считаю, что эта тема, она как бы очень гуманитарная.
Вы знаете, вот я могу сделать вывод такой поверхностный из ваших слов. Что если найдется, вот уже пишут, что через порты в Констанце, да, это Румыния, вывезли 240 первых тонн, да, что там с перевалкой они делают. И как только наладится понятный канал, согласованный ли или еще какой-то вывоз этого зерна, тема потухнет.
Вы знаете, я думаю, что тема потухнет, потому что если 6, значит, что такое 240 тонн? Значит, 240 тонн...
Тысяч тонн, 240 тысяч тонн.
Вот, да, я вам скажу, что это такое, какой это объем. Значит, вагон 60 тонн. Значит, условно говоря, 240 тысяч делим на 60 и получаем 4 тысячи вагонов. Ну, 4 тысячи вагонов – это много зерна. Тогда получается, а сколько же там осталось? Понимаете, и вот это вот вы правильно говорите относительно того, что когда кто-то что-то вывез, кто-то что-то не вывез, это все в мутноте, мы не знаем количественных оценок, мы не можем сейчас об этом говорить, мы не знаем, что это за зерно, мы не знаем, кому оно принадлежит, да, и мы не понимаем, куда оно пойдет. Да 99% я уверен в том, что все это зерно идет в очень глубокую переработку, и, так сказать, в Африке это зерно будет, ну, в лучшем случае, в каком-нибудь сублимированном продукте по типу, так сказать, там, каши какой-то.
Да, скорее всего, какой-нибудь отход этого производства, да, из него там купюры
Распечатывают. Ну, условно, что-то там такое. Поэтому я считаю, что это вообще не тема с точки зрения вот того, чтобы обсуждать по фактам. Значит, там одна сплошная техника внешней торговли и одна сплошная игра на цену на вот это вот. Почему? Давайте 6 миллионов, да $10 сбросим с тонны. Хорошая прибавка к пенсии.
Да, согласен. Спасибо, вот. Спасибо за ваше компетентное мнение. Но вот мы обсуждаем политический аспект. Я считаю, что вокруг политического аспекта они еще какое-то время будут плясать. Потому что история с освобождением этих самых защитников Азовстали, или как их там правильно называют, она резонанса не встречает. Да? А вот зерно, вот там голд в Африке, да, это хорошая тема для спекуляции. Особенно если медицинская марихуана сверху ее приправить. И вполне себе тема. О чем еще хотел поговорить? Вот как чай в упаковке с слоном. Чай, да вроде и не чай. А есть мнение, что они платят с зерном за ленд-лиз. А я считаю, за ленд-лиз еще никто расплачиваться не начал. Это все история будущего. 4000 вагонов, это всего 40 составов. Это немного. Я на сортировочной больше видел. Что будут есть украинцы? Помните банановые бунты? Какое нам дело до других голодающих? Обязаны делиться, что ли? Пусть сами выращивают кукурузу в конце концов. О чем хотел поговорить и намерен это сделать после выпуска новостей. Давайте, называется, как это, для затравочки. Да, затравочка следующая. У нас сегодня второй раз, в нашей программе первый, но вот вообще в сегодняшней нашей встрече второй раз фигурируют депутаты Госдумы, да хранит Аллах их и приветствует, как говорится. Так вот, депутаты Госдумы намерены внести законопроект, направленный на защиту русского языка от чрезмерного использования англицизмов. Инициатива принадлежит в данном случае ЛДПР, да, собственно, товарищи пытаются цепляться за повестку. Рекламу размещать исключительно на русском языке законопроект обяжет. Вот. ЛДПР за 25 лет 7 раз вносила такой законопроект. Эту работу курировал лично Жириновский. Правки его руки незадолго до ухода из жизни. Ограничение импорта англицизмов в русский язык. К сожалению, полностью остановить невозможно, но какие-то слова менять нужно. Вот хочу поговорить, насколько это целесообразно-то. То есть, с одной стороны, с там, поверхностным представляется это горячечным бредом, а с другой стороны, определенная сермяжная правда, употреблю такой не англицизм, тут есть. И тут есть о чем поговорить, намерен после выпуска новостей это обсудить. Сейчас Максу я отвечу. Почему вы гостей не приглашали давно? Ну, по ряду обстоятельств у нас все-таки формат программы такое общение нас с вами, но гости бывают. Кстати говоря, общался сегодня с господином Безруковым, и мы с ним почти дату согласовали, скоро, с Андреем Олеговичем, я имею в виду, да, скоро он нас посетит после, видимо, питерского форума. Вот, пузатый Жожень негодует, мокроступы любомудрые, отстаньте от русского языка, умирающие старики. Язык — важная история, причем значительно важнее, чем кажется. Это речь не про надысь и отнюдь, да, это речь в том числе и про язык политический. У нас, я считаю, что политики разговаривать на политическом языке не умеют. То, что они говорят, это сегодня уже касалось, да, это канцеляризмы. Вот, это далеко от политического языка, понятного людям, и это же тоже вопрос важный. И вопрос, там, включения тех или иных англицизм, да, тоже интересен. Есть примеры в других языках, да. Ну, вот, например, украинский язык тоже тема там такая, да. После выпуска новостей поговорим о языке, поговорим про ЛДПР, поговорим про Крым. Пока новости на радиостанции.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве. Сейчас будет 19.06, буквально через секунду. Все, 19.06. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофона Александр Асафов. Обсуждаем с вами инициативу депутатов от ЛДПР по поводу автохтонных русских слов. Использование депутатами ЛДПР слова «автохтонных» вдвойне смешно. Тем не менее, тема серьезная. Тем не менее, тема серьезная, и есть опрос. Я хочу с вами провести такой же. Как вы относитесь к англицизмам в русском языке? 134-21-35 отношусь негативно. 134-21-36 отношусь нейтрально. 134-21-37 считаю, что они речь обогащают. Потому что есть слова, например, какая-нибудь стагфляция. Вот как ее по-русски сказать? Что такое стагфляция? Даже экономист не подберет аналог. Три варианта ответа, прошу голосовать. Итак, 134-21-35 отношусь негативно. 134-21-36 отношусь позитивно, нейтрально, прошу прощения. И 134-21-37 отношусь позитивно. Что обсуждаем англицизмы в русской речи? Вслед, так сказать, за отроками из ЛДПР. Партии такой, парламентской. Что они говорят? Экономическая лексика — это вот типичный пример в русском. Инфляция, стагфляция, которую я упомянул, дефляция, девальвация, девелопер. Доходит даже до того, что потребители у нас стали называть консюмерами. Абсолютное большинство граждан, по мнению отроков из ЛДПР, не понимают этого птичьего языка. Однако новости, эти самые официальные сообщения изобилуют. Не инфляция, а рост цен. Не стагфляция, а застой. И иностранная терминология, кстати, слово терминология, какой русский аналог, да? Наречение, да? Отечественное наречение, может, не отечественное, а как это? Немецкое наречение может составлять не более 5%. Процента, кстати говоря, доля, наверное, да? Тоже вот, ну, можно спотыкаться об это долго, но я предлагаю не издеваться над ЛДПР, а подумать рационально. Сегодня также сенатор Цеков, Сергей Цеков, кстати, был у нас в гостях или нет, надо позвать, что ли, давно не общались, предложил запретить употребление иностранных слов в органах государственной власти, государственных СМИ. В качестве примера он назвал программу туристического кэшбэка. Вот и он сказал, что хочет рабочую группу в Совете Федерации, чтобы вот эту иностранщину как таковую исключить. Госсовет Крыма, Цеков, кстати, из Крыма, собирается издать словарь по замещению слов, заимствованных из русского языка. Из для повседневной речи словарь, да, то есть ноу-хау, секрет производства, секонд-хенд, бывший в употреблении, гаджет, цифровое приспособление. Ну и дальше уже пошли по сленгу: агриться, сердиться, бебиситер, няня, коворкинг, помещение для совместной работы, крафтовой ручной работы, лук, образ, подкаст, аудиопрограмма, та же очень славянская аудиопрограмма, очевидно, спойлер, раскрытие сюжетного поворота. А как сказать спойлер? Раскрытчик сюжетных поворотов, хайп, ажиотаж, шумиха, всего около 100 слов. Словарь презентовал глава крымского парламента. Вот, ну и, собственно, опрос, который я, с которым я к вам обратился, да, он следующие цифры нам показывает. Ну, правда, чуть другое, но я вот хочу наши посмотреть. Итак, 134-21-35, отношусь негативно к хайпам и прочим подкастам в русском языке. 134-21-36 отношусь нейтрально. Ну, как еще сказать? Подкаст, аудиопрограмма. Аудиопрограмма — это не подкаст, кстати говоря. Подкаст — это нечто иное. 134-21-36. И 134-21-37 отношусь позитивно. Они дополняют язык. Дополняют. Так вот, что сказали граждане опрос? Да не спикер, а говорун Думы Боярской. Это Виталий Филий шутит. Итак... 42% относятся негативно, 40% нейтрально. И только каждый пятый оценивает использование англицизма в позитивном ключе. Мужчины на 10% больше, чем женщины. Отрицательная оценка свойственно взрослым людям 35-55, 54%. 28 респондентов, респондент, кстати, опрошенных, да, давайте говорим как петербуржцы. Я видел это самое очень смешное. Реклама на улицах Питера, и там было написано «Говорим как петербуржцы», и там «блогер», там что-то. А все слова были зачеркнуты, и все упомянутые слова были нецензурного содержания. Это выглядело очень смешно. Так вот, 28 респондентов употребляют англицизмы регулярно. Самый популярный англицизм — это слово «фейк» — 29%. Каждый десятый чаще употребляет слово «хайп» — 8% — «митинг», 7% — «апрув» и «уикенд». 5. Cringe message fixity inside. Кстати говоря, наши граждане inside с inside путают, это каждый раз забавно. Самым раздражающим англицизмом назвали слово crash, brainstorm и deadline. 28% относятся позитивно к изменениям в языке, появление новых слов. Естественный процесс, обогащающий речь. Это опрошенные в возрасте 25-34 годика. Вот. И... В общем, есть такая позиция, 31% они говорят, что язык-то он сам очищается. То есть бесполезные условные хайпы исчезают. Их же много было разных хайпов-то в нашей жизни, да? Какая-нибудь герла, ну кто помнит это слово сейчас, да? А ведь оно было. Вот Александр Казаков на меня смотрит подозрительно, он же не может вспомнить это слово, на звукорежиссер. Вот оно же было, использовалось, и много такого, и оно ушло. И вот бесполезные исчезают, а удобные нововведения... приживаются. Вот. Компьютер — самое популярное иностранное слово, считает Григорий СПБ. Напомню, идет опрос, это мы тоже обсудим, а давайте пока с экспертом. Я попрошу сейчас, соответственно, вызвонить нам эксперта, с которым мы на эту тему поговорим, скажу ряд своих соображений. Язык, язык политический — это крайне важно. У нас, к сожалению, да, нет... такой какой-то принятой, понятной модели политического языка. Почему Жириновский был близок к народу так? Потому что он пытался этот самый в своей речи сконструировать политический язык. Я напомню, что в Турции турецкий язык был создан, воссоздан, да, принудительно, да, как раз с политических целей и никаким не Реджепом Тайипычем Эрдоганом, да, а... Ататюрком, Мустафой Кемалем Ататюрком. Вот, у нас на связи политолог, публицист Наталья Елисеева, и мы с ней поговорим про англицизмы. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, Александр Николаевич.
Вот смотрите, компьютер, в который я смотрю, да, он по-нашему вычислитель, мне пишет Константин, да, это действительно популярный англицизм. Насколько нужно упираться и менять, там, не знаю, троллейбус, автобус на какую-нибудь самобеглую повозку. Насколько это важно? Насколько вообще тема абсурдная и смешная? И мы за нее будем, соответственно, презирать депутатов от ЛДПР и прочих, соответственно, там, Цекова и прочих инициаторов подобных изменений. Или наоборот, будем говорить, язык должен быть очищен, у нас должны быть только щи-борчи в речи, а никаких англицизмов, германизмов и уж тем более полонизмов.
Ну, все-таки я считаю, что здесь вопрос не в тотальном очищении русского языка от заимствованных слов, да, то есть автобус, троллейбус и так далее, а именно нововведения, да, которые так или иначе наши люди используют в русском языке. То есть, например, там слово там, «брифануть», «кейсы», да, то есть вот такие вот нововведения, которые, в принципе, спокойно...
Ну, смотрите, вот мы с вами говорим, я это называю, уж извините, я это называю «феней». Такой маркетинговый феней, да? То есть это такой птичий язык, который используют там, ну, вот эти корпоративные граждане, вот, и он для них. Мы с вами никого не брифуем, да? У нас это вызывает кринж. Вот кринж мне переведите на русский язык, не сможете.
Ну, шоковое состояние, скажем так, условно.
Испанский стыд шоковый, самое,
да,
близкое.
Ну, испанский стыд, да-да-да-да. Тоже такое...
Срам! Может, вот Виталий Филипп пишет, что это срам.
Ну, нет, опять же, ну что значит срам? Срам тоже такое окрашенное, скажем так, слово. Здесь именно, опять же, вопрос, вот, где это допустимо, да, то есть вернуться к русскому языку и заменить, да, это можно сделать. А есть действительно слова, которые уже полностью вошли в обиход, и менять их, это вызовет только отторжение, непонимание, и люди будут сопротивляться к этому. То есть все нужно делать с умом. Без радикализма, без там тотальной смены, без...
А пример мне приведите, где вот без радикализма это, соответственно, и стало частью национальной культуры и органично вошло, так сказать. Я имею в виду отмену слов. Не принятие новых слов, а отмену. Отмену англицизмов, германизмов или франкофонизмов.
Ну, у нас в основном сейчас как таковой это отмены этого нет. Наоборот, у нас довольно большое количество заимствований на последние годы идет.
Так депутаты ЛДПР, вы меня услышите, пожалуйста, депутаты ЛДПР хотят отменить.
Ну, это
вот,
понятно.
Вот есть ли в истории где-то, скажем так, применение этой самой языковой отмены удачно?
Сложный вопрос. Как таковых ярких примеров отмены я сейчас не вспомню.
Турецкий язык, я вам подскажу. Турецкий язык.
Ну, турецкий язык, да, возможно. Но опять же, если вы, Александр Николаевич, вы прекрасно знаете историю турецкого языка, и да, там все было несколько иначе, да, на это потребовалось не один год, так или иначе. Вот. С русским языком, опять же, если подходить как бы, ну, к этому с умом, с головой, да, то такой вариант возможен. Но как бы брать это нахрапом, то есть с такими инициативами, с радикализмом и с громкими заявлениями, как у нас это обычно бывает, это, конечно, тема ну, не зайдет, мягко говоря. Она вызовет только отторжение.
Ее будут называть кринж.
Ну, да, да, да.
А вы сами много англицизмов используете в речи?
Не каюсь, да, бывает. То есть, например, вот это ужасное слово «кейс», но так или иначе его приходится использовать, опять же, в своей профессиональной деятельности.
Случай, вот. Случай. А вот, ну, и, случай, вот еще да. Был кейс. Стреляли с граф Суворов, с графом Шереметьев. Спасибо, Наталья. Вывод, в общем, ваш понятен. То есть, можно защищать русский язык, вот, но надо соблюдать некие там разумные рамки. Я напомню, у нас идет опрос. По опросу мы спрашиваем следующее. Как вы относитесь к англицизмам в русской речи? 134-21-35. Я отношусь к этому негативно. 134-21-36. Я отношусь к этому нейтрально. И 134-21-37. Я отношусь к этому позитивно. Это дополняет и, в общем, украшает язык. Как вот Виталий написал, там, что депутаты рофлят, рофлят население, да, вот немногие знают значение этого слова. У нас Николай на связи. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Александр. Это что депутат предложил отменить англицизмы? Тут один, по-моему, тоже депутат предложил перейти от общепринятых, общемировых сантиметров, миллиметров на аршины, вершки и прочее, единицы. Так что вот как бывает даже, а вы говорите.
Как вы относитесь к англицизмам?
Да нормально отношусь. Вот даже, например, англицизма такого рода вот мне сейчас пришло в голову. Вот слово такое очень распространенное в английской, ну, технической литературе, противотехнологической, advanced и продвинутое. Ведь это же как бы продвинутое, оно не употреблялось в каких-то иных выражениях, кроме как вот аналог этого слова английского. Тоже фактически англицизм, но русский.
Не знаю, что-то какая-то сложная история с продвинутым. Мне кажется, это не англицизм, все-таки двигать и так далее. А вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
У меня, значит, предложение, во-первых, к ЛДПР переименовать их партию, потому что либерально.
Она не либеральная уже. Я вам открою секрет, который мало кто знает, даже внутри партии. Она много лет уже, они приняли на каком-то там своем съезде очередном, внутрипартийный такой циркуляр, да, или положняк, если переводить на славянский язык, да. Положняк этот гласит о том, что ЛДПР больше не расшифровывается. Теперь это просто ЛДПР. Это вот она теперь так называется.
Ну, для себя они решили проблему, да. Решили другим тоже эту проблему как бы создать. Я, например, против того, чтобы отменять какие-то, может быть, это редкие какие-то слова англицизма, да, но основная масса, ну, они уже прижились у нас, их у нас очень много, и без них я не знаю, что мы будем придумывать, да, новое. Так что я против вот этого.
Ну вот знаете, как этот самый, Ататюрк это решал, он профессоров посадил и сказал, ищите турецкие аналоги и пишите. 2000 нашли, и так современный турецкий язык появился. Методы есть, я про это. Спасибо за ваше мнение. Здравствуйте, Гурген, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Вы знаете, я просто в данном случае уже об анекдотической сфере. Как из самого коротенького слова «ID», идентификация, да, или Ausweis на том модном в давние времена немецком, что из этого сделали финны? Они сделали слово Хемке, Лёли, Юли, Уди, Стоди, Стуш. 23 буквы. Что значит персональное знание и осведомление о гражданине. Как вам это нравится? Тот же великолепный немецкий язык, который я могу понять, да, это было между англосаксами и немцами, безусловно, соревнование о том, кто первенствует в технологиях и изобретениях. Ну, разве вы могли немцы назвать телефон телефоном? Нет, «Фернспрехер» – «долгоговоритель». Далеко говоритель, пардон. Мне кажется, очень легко уткнуться вот в такое творчество. Ну, а, кстати, и телефон по-фински будет тоже хорошо. Пухалин, говорильник. Нужны ли нам говорильники, помимо щей и борщей? Это не то, что сужение или кастрация языка. Я с вами, кстати, абсолютно согласен в том, что язык самоочищается. Это какая-то удивительная, неизбежная...
Вы знаете, материя. Я больше скажу. И вот я часто это говорю, в том числе и политикам, с которыми я общаюсь, да, и депутатам Государственной Думы. Они не очень понимают, о чем я говорю, но я пытаюсь до них донести мысль, что русский язык, он очень мстительный. И когда вы на нем генерите чушь, производите чушь, да, говорите чушь, язык обязательно до вас дотянется и вам отомстит. И так, как вы не знаете, да? И русский язык в этом смысле великолепен. Люди начинают заговариваться и проговариваться. Их какая-нибудь инициатива по поводу, соответственно, очищения языка от англицизмов упирается в автохтон. А слово автохтон они сами не знают. Ну, вот,
это пример. Гениальная месть. Вот она в холодном виде поступила. Аутохтонный, да? Самопроизведенный, если с греческого, да? То есть вы родивший сам себя. Есть такая аутохтонная депрессия, например, тоже. Она неизвестно откуда взялась. И, естественно, зачем? При создании украинского языка было очень интересно. Вы помните, как, кажется, мы даже с вами как-то затрагивали эту проблему. Это 24-26 год прошлого века. Вот обязательно так, чтобы было не по-русски. Ну, как минимум.
Да-да-да. Я вот часто тоже привожу, когда мы обсуждаем вообще языковые темы, я привожу сравнение с понятным мне польским и слабо понятным мне украинским. Например, как по-польски будет синий цвет? Да, синий. Русский и польский, они разошлись в 15 веке, поэтому нам достаточно доступно. Синий цвет по-польски небеский. Цвет неба. Небеский, да. Как по-украински? Блакитный. Что такое блакитный, я пытал, собственно, непосредственно украинцев, они не знают, что это такое. Не смогли мне сказать, откуда взялась эта самая блакита, да? А это франконизм какой-то там, прошедший определенную, ну, несколько итераций, да? Изменившийся до неузнаваемости. Вот, ну и классическая история по вертолет по-польски и вертолет по-украински. С одной стороны, это хеликоптер, да, по-польски, а по-украински это гвинтокрыл.
Гениально. Хмарочос. Еще лучше.
Да, ну, например.
Вот небоскреб. Который...
Поэтому с языком шутить очень опасно. Он, ну, мстительный.
Финский, венгерский, чешский, особенно чешский, хотел бы с вот таким аутохтонным, простите, но вот это самое водный велосипед, который шлепадло, от глагола шлепати, значит, совершать удар по воде. И «лейтадло», как самолет.
Ну, это чешский, да, чешский.
Чешский, безусловно. Финский, венгерский, чешский.
По-польски «лот» просто.
Лед. А преимущественно венгерский. Обратите внимание, какая неимоверная работа. А, кстати, Александр, моего возраста где-то папик своему сыну, значит, делает замечание сыну лет, наверное, 13. «Послушай, ты совершенно не актуален». Значит, в чем проблема? Сын, видимо, попробовал чего-то выше 0 градусов и как-то так себя сообразно вел. Значит, он: «Ты совершенно не актуален». На что молодой человек ему сказал: «Папа, ты хотел сказать неадекватен». Вы понимаете, удивительно, что когда человек берет современную газету, да?
Вы не видели, извините, перебиваю, есть пример восхитительный, он меня восхищает всегда. Вы видели, как люди, скажем так, средних, так сказать, образовательных кондиций употребляют слово «кардинально»? Они пишут «координально», да, совершенно верно, да.
кардинально, а еще был очень хорошо, скажем, образованный человек, филолог Сергей Александрович Бунтман, которому я написал, Сергей Александрович, вспомните латынь. Сергей Александрович Бунтман произносил «коррупциемкий» и «коррупциемкий». Я ему сказал «корруптоемкий», да, если «коробер» — это глагол, ну так или иначе, какая гласная там чередуется, по всем правилам добра и здравого смысла. Безусловно. Но вы знаете, я хотел сказать последнее. Это, видимо, крайняя, как сейчас, да, изумительная вот эта шутка по поводу крайнего, нет, крайний из магикан и последняя плоть, да, чудесно совершенно.
Не слышал, очень смешно, правда.
Это очень здорово, это от Алексея Гудошникова, дай ему Бог здоровья. Защита русского языка — номер один вопрос. О вреде курения в лучшем случае. Нет, алкоголь уже не трогают. И вынос тела из мавзолея.
Еще смертная казнь у нас в топах.
А смертная казнь — это уже десерт. Это уже, видно, не собственно главное. А еще, знаете, какая пресс? Главный приоритет у нас есть. Это наш главный приоритет. Долго Гайдара ругали за то, что в повести «Чук и Гек» он написал языком чука или гека. Мама с папой танцевали очень прекрасно. Вот эта избыточность в языке ужасающая, от которой, простите, смердит. Вот о чем, как мне кажется, можно было бы в нашей 147-миллионной школе бальных танцев задуматься.
Спасибо, Гурген, спасибо. Расскажу про результаты. Они у нас отличаются от общих и достаточно серьезно. Значит, итак, у нас недовольны с вами англицизмами из наших радиослушателей, которые дозвонились, да, опроса 65%. Относятся нейтрально 16%. Считают дополнением и украшением 18%. Вот. И мне система пишет, этот абонент пытался отправить вам СМС. Понятно? Сплошные англицизмы. Виталий Филипп продолжает шутить, что автохтон — это узбекское мужское имя. Лимузин на связи. Буквально пару минут есть у нас, Лимузин.
Да, здравствуйте еще раз. Вы знаете, я не имею против англицизмов ничего, но есть люди, которые их намеренно, специально вставляют в речь, и это напрягает. Вот, когда они...
Побрифуемся на митинге?
Ну да, да, понимаете, да, чтобы, так сказать, показать, что ли, свою образованность, наверное, они так считают.
Вы знаете, вот, вспоминаю, у кого это, у Войновича было, да, ты это, говорит, винтовочку заклазуй, а то килдернята пофрезует, да?
Ну да, да, понимаете, в чем дело, потому что, например, ну, мы не законодатели мод, к сожалению, то есть... Единственное, ну не единственное, может быть, но одно из таких слов наших, которое вошло в мировой обиход, это слово «спутник», собственно, и никто не напрягается по этому поводу.
Бабушка еще.
Бабушка, может быть, да. Понимаете,
водка, опять же.
Если мы будем что-то там изобретать, внедрять новое и называть нашими исконными словами, то есть, как бы, я думаю, что это тоже будет приживаться везде. Но так как у нас этого не происходит, мы имеем то, что имеем.
Я, кстати, думаю, что не очень русское слово, но, тем не менее, с определенным нынешним русским духом слово «калибр» выучат достаточно быстро.
«Калибр», да. Ну, почему нет? Вот. И вообще, это прекрасно, что вот на нашем радио про русский язык Евгения Фомина ведет прекрасные программы. То есть, если бы у меня в школе был такой учитель русского языка, как Евгения, я бы вырос другим
человеком. Мы бы с вами общались без всякого кринжа, да. Собственно, уходим на новости, после новостей по другим темам.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19:35 в Москве, вторник, 7 июня. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы, собственно, с вами продолжаем обсуждение. И вот в тему изменения языка, да, мы с вами обсудили англицизмы, инициативы ЛДПР, там, крымские истории. В общем, хочу дать вам в продолжение тоже тему обсудить. Соответственно, не менее 500 миллионов рублей будут направлены на продвижение российских брендов, и средства будут потрачены на рекламу. Об этом в рамках форума, в том числе на рекламу, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. У отечественных покупателей закрепилась установка, что иностранное — это лучшее, да, хочется вспомнить о сало русское едять, да. В результате даже произведенные в России товары продаются под брендами на иностранных языках, поэтому россиян необходимо тем или иным образом убедить перейти на отечественные товары и начать следует с рекламы. Появился исторический шанс развернуть сложившуюся в 90-е модель лицом к российским поставщикам. Это не значит, что мы будем выдавливать из страны зарубежные бренды. Более того, к нам сейчас стучатся турецкие, китайские, индийские, бразильские, иранские партнеры, и для них наш рынок тоже открыт. Вот, собственно, о чем хочу поговорить. Вы-то российским брендам доверяете? Каким? Вот, я, честно говоря, там знаю, что... Есть вот эти бренды, которые бренды-перевертыши, да, какая-нибудь Gloria Jeans, там Austin, Zarina, да, Ralph Ringer, Zenden. Это все бренды местные, которые маскируются не то под туризм. Вот Borg Василий напоминает, да, под западное, да, там. Ну, это обувь, одежда в основном. Да, я сейчас технику не буду обсуждать, потому что техника сложнее. Хочу вот обсудить то, что там люди носят, да. Вот, насколько вы доверяете российским брендам? Насколько вы их покупаете? Карло Пазолини. Нет лучше марки, чем каждый день, Виталий Фили шутит. Gloria Jeans, да. Могу тоже личной историей поделиться, но, видимо, попозже. Давайте сначала с вами. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Алло, Александр. Добрый вечер, Сергей, Москва.
Да, здрасте.
Давно уже, между прочим, наверное, года как два пользуюсь отечественными брендами, такими, не могу точно назвать их название. На Wildberries их очень много, российских дизайнеров, которые шьют и детскую одежду, хорошие спортивные костюмы, худи, носки, опять же, я вот часто беру носки туркменские, кажется, или, да, кажется, узбекские. Нижнее белье. Мы ребенку берем, взяли осеннюю куртку, такой, ну, плащ непромокаемый, отечественный, прекрасно пошит, хороший дизайн, аккуратно пошит, там, ну, не отличишь от каких-то там мировых брендов, которые себя там зарекомендовали, и этим самым делают там 60% плюса. Поэтому я вообще не вижу в этом проблемы. На самом деле.
Я понял. Но я на самом деле немного не про это, да. Вот, например, есть там российские бренды, да, это уж англицизм, я не знаю, торговые марки, давайте уж следовать предыдущей части программы, да, которые выпускают одежду и при этом имеют, ну, собственно, название, да. Но это, как правило, там больше, там не очень массовые там стритвир бренды, это больше молодежные какие-то, но есть и вполне хорошие массовые спортивные, да, вот, и которые бывают и называются там и там по-русски, да, в том числе, совершенно не обязательно это какой-нибудь там Borg и так далее. Вот, поэтому вот вопрос, вот вы, что какие бренды вы знаете, да, соответственно, покупаете принципиально, потому что это отечественное. Вот, например, есть, я пример приведу, хороший бренд называется «Запорожец». Выпускает там футболки, майки, носки в том числе, там штаны, рубашки и так далее, да, такие достаточно неплохие. Вот, я, соответственно, бренд «Запорожец» иногда покупаю, да. Там есть бренд «Север», да, есть бренд «Меч», да, и такие вот, ну, то есть, вот, это прям отечественные, да, наши, да, питерские, московские и так далее. А у вас как с этим? Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Знаете, я вот все-таки, наверное, немного поизбирательнее отношусь, но я не ориентируюсь на то, на название, я ориентируюсь больше на качество. Вот, например, ну, вряд ли я, не знаю, кстати, вот не пробовал Карло Пазолини обувь, но в Дендоне ничего не хочу сказать, но почему-то не внушает мне доверия.
Вы знаете, я очень когда-то совсем-совсем давно, десятилетия назад покупал, и были ничего туфли. Я, правда, думал, что они итальянские, как бы... Или какие они там?
Ну, вот, вот, вы тоже мне открыли глаза, я и не предполагал, что это Зенда. Но я почему-то, не зная, что это как наш, отечественный, я все равно проходил мимо. Но в то же время, вот, например, есть такой отечественный бренд часов Нестеров, я их даже коллекционирую, являюсь фанатом. Например, некоторое рыболовное снаряжение, особенно вот в части прикормок, там, Дунаев, хотя, конечно, тоже на латинице пишется имя, вот, и даже лично знаком с производителем этой прикормки. Вот, много хороших, ну, брендов, которые действительно, я думаю, стоит, наверное, сделать в текущей обстановке упор, что это наше отечественное, и все-таки что-то делать с тем, чтобы воспринимали мы это как свое, нежели плохую пародию на чужое.
Согласен. Но вот есть, например, по спортивной форме, спасибо, и Иван пишет об этом, напоминает, хорошая марка «Форвард». Дорогая, как чугунный мост, по-моему, да, вообще там некоторые вещи дороже известных спортивных брендов. Данила называет «Сударь». Кстати говоря, у меня есть несколько пиджаков от «Сударя», они приличные. «Сударь», «Ральф Лингер», «Карло Пазолини» — хорошие русские бренды. Начал искать бренд «Запорожец». «Был или есть бренд твое?» Есть такой бренд. Весьма добротную одежду ношу лет 10. Да. Это простецкая одежда, по большей части молодежная, но у меня есть какие-то бытовые оттуда вещи, да, совершенно простые. Вот, и вполне, я вот в этом смысле какого-то там пафоса, снобизма не испытываю. Маркетологов нужно привлекать, у них хорошо название получается придумывать. Хотелось бы испытать мотыли от Гуччи. Кожа ангела, спортивная форма для бассейна, детям покупали. У меня есть кепка и футболка Белаз, жалею, что моего размера ботинок не было. Кстати говоря, бренд Калашников есть тоже, да, он не только это самое, выпускает Калашников, еще, по-моему, ну, какую-то одежду я видел, да. Типичная история. Торговая марка откуда-нибудь из Тамбова или Химок, но Джан Франко Дотти или Хофф. Я вот не помню, была ли это шутка или не шутка в интернете по поводу того, что одежда для крупных женщин называлась «Жиро Бассини», да. Вот, ну, скорее всего, наверное, шутка. Николай на связи. Здрасте, Николай.
Кстати, с Калашникова вот сказали, Калашникова вообще вещь какая-то неоднозначная, потому что Калашников в мире стал популярный благодаря китайцам, собственно, понимаете почему.
Да, и чехам еще.
Чехов не знаю, у чехов свое есть, и другого им не надо.
Не-не-не, есть чешский Калашников, очень популярный в Африке, например, потому что там отсечка по 3 стоит и так далее.
Ну, может быть, сделали. Потом, если взять бренды, что называется, такого слова оружия современного охотничьего, то Калашников говно-говно, по сравнению, извините за выражение, по сравнению с Ижом в скобках Байкал.
Роскомнадзор простит.
То, что было. Вот. А потом, вот тут кто-то какое-то обсуждение похоже, по-моему, с вами было. Кто-то говорил, очень много брендов российский электроинструмент. Так вот, из электроинструмента российского приобилие названий там «Калибр» и прочее, это только один «Фиолен» крымский.
Да, но мы знаем такой классный российский бренд, как «Макита», который работает, а все эти... А остальные с трудом, да.
Ну... Макита, а что он вдруг
российский? Нет, я иронизирую, потому что если хочешь качество, приходится выбирать другие, не российские. Хотя они есть, их рекламируют
в Алоэ. Поэтому очень бы не хотелось, что говорилось тут под российским, как сказать, брендом, там, например, джинсы марки Верия, но сшитые в Турции, это бы не хотелось бы. А вот джинсы, сшитые Верия с маркой Верия, из хорошей ткани настоящей, очень бы хотелось бы.
Спасибо, Николай. Вот «Лимузин» считает, что «Вепрь» молот на базе РПК, вы обижаете зря. Это тоже производство Калашникова. «Зубр» — хороший российский электроинструмент. Ну, то есть знаем мы, знаем что-то, любим, да? А брендов очень много. «Добрый док» пишет. «Открыл для себя безумно качественные шорты, майки и трусы от русско-узбекской красной ветки. Много обуви хорошей в Ростове, Петербурге, Екатеринбурге. Ищущий добряще. На заметку для крупных. Российский бренд «Дольфин» отшивает в СПБ замечательную обувь больших размеров. Поставить рядом с немцами не отличить. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Ну, видимо, не алло. Давайте с вами алло. Слушаю.
Да, добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Ну, у нас на самом деле, да, вот с этим как-то с маркетингом, да, с представлением продукта. Я вот даже ради примера, там вот отечественное, у меня родственник ездит в Иваново периодически по работе. Я прошу его там покупать детский трикотаж. И вот он там покупает трусы, майки, вот это все. И вот там, правда, там цены, вот она стоит, майка, там трусы, да, там 40-50 рублей, вот серьезно, причем качество, ну, хорошее, то есть нормальный материал, натуральный, да, там для маленьких детей, вот, но почему-то, да, у нас люди предпочитают там купить, я не знаю, в тех же самых маркетплейсах, там, за 500 рублей три штуки, не пойми какого качества, но зато с какой-то там модной порой наклейкой. Поэтому, конечно, да, нужно как-то правильно, там, я не знаю, кто про это заговорил, я просто не сначала слушал.
Мантуров сказал, что денег дадут российским брендам, чтобы они себя через телевизор продвигали. Денег много, пол этого триллиона.
Нет, ну правильно, потому что реклама как это двигатель торговли, да, мы это знаем. Есть масса примеров, да, когда зарубежные компании выходили...
Вот смотрите, вы говорите про маркетплейсы, Wildberries. Да. Цитирует, что в январе-апреле по сравнению с прошлым годом, вот за этот период, продажи российских производителей из регионов увеличились на 130% и составили 114 миллиардов. Представляете объем? Отечественная одежда и обувь. Самое востребованное, знаете что? Продукция из Ивановской области. 15%. Это много. Вот. И мне кажется, да, что вот мы, конечно... Вот стереотипно думаем, да, что там условный, я не знаю, там какой-нибудь Levi's, да, вот, а на самом деле потребитель-то выбирает по-другому.
Ну, нет, ну почему? Ведь реклама, она все равно влияет, да, вот. Есть же масса там примеров, тот же самый вот борт, да, на самом деле, вот, назвали его, просто я слышал, ну, качество, так скажем, вообще, не то, что составляет, ну, просто обычное китайское ширпотребное качество. Но, тем не менее, люди позиционируют себя как такой какой-то премиальный продукт, да, и я лично знаком с кучей людей, которые мне доказывали, что Борг это чуть ли не из Германии, там где-то заботливыми руками немецких инженеров собирается, и вот...
В Шэньчжэне, да. Угу.
Да, хотя и когда начинаешь объяснять, что да нет, ребят, ну зайдите в интернет, люди просто делают огромные глаза, говорят, да как так? Я говорю, вот так. Поэтому твой Борг от калибра-то, по большому счету, ничем не отличается, но, может быть, дизайн там поработал, человек получше, там денег побольше ему заплатили.
Но вы знаете, на самом деле, как мне кажется, в этом есть свой момент. Потому что когда-то, ну вот купить, допустим, одежду с русскоязычным названием, да, вообще не приходило никому в голову. Или перфоратор Зубр. А вот условно, да, Борг, но это звучит солидно, написано, разработано по лучшим немецким технологиям, или что там, как они там обманывают, да?
Ну да,
вот. Соответственно, да. Это, собственно, был единственный способ до потребителя достучаться. Вот. Потому что потребитель, который хлебнул Абибаса и прочего, да, вы же помните, у нас были вот эти, ну, фейковые бренды.
Да, там, да, конечно. Пуна там, вот.
Да, эти, да, Абибас, да.
Пуна, вот это все.
Вот, поэтому, соответственно, да, был понятный приоритет. Сейчас, мне кажется, картина меняется, да. Мне кажется, люди уже вот без этого такого скепсиса относятся к отечественным товарам. И наоборот, во многом, я вот, например, считаю, что, да, надо поддерживать отечественных ребят. И если у меня есть возможность, я стараюсь, да, это делать. Вот, не там китайское с российским лейблом, да, а то, что у нас там шьется, делается, да,
да, насколько получается. Потому что отечественные бренды и отечественные продукты, это, да, не совсем одно и то же. Поэтому если это речь о поддержке именно каких-то там рекламных, ну, поддержка брендов тех товаров, которые выпускаются здесь, причем с такой, не фактически там, да, как запчасти приезжают, а потом тут в коробку перекладываются и типа российская, а вот именно, которые реально с высоким уровнем локализации, да, то, ну, мне кажется, почему нет, можно как-то это смотреть и, ну, поддерживать там как-то.
Согласен, спасибо, спасибо. Так вот, мощный бур называет Тофа. Классные кожаные туфли, недорого... Ношу третий год. Классное качество, был удивлен. Иван Чай из Уральского Чусового. Чем не бренд? Живу в Израиле, заказываю постоянно. Но это все-таки немного не то. Перфоратор Ставр, нет сносу, Кэптон Джон. Штробил стену в прошлом году. Думал, развалится. Долбит нормально. В Икее мебель русская была, название просто ужас. Открыл для себя дагестанские ботинки. Просто нога отдыхает, в Москве купить сложно. Да, Анна, слушаю вас, алло.
Ну, Пазолини, здравствуйте еще раз. Пазолини — это же старый бренд. Это где-то середина 90-х еще, если мне память не изменяет. Муж иногда покупал, иногда дети покупают. Ну, у меня, кстати, ивановский трикотаж детский хороший. И футболки, и трусики, и пижамки. Там есть и для девочек, и для мальчиков. Но у нас девочек, к сожалению, нет, поэтому покупают только для парней. Ну, действительно, неплохой трикотаж. Но у меня проблема в другом. Дело в том, что когда шьет наша промышленность, на мой возраст, то получается так. Дамы почему-то все 56-го, 58-го размера модели, и рост где-то, ну, 165 сантиметров максимум. То есть на меня-то ничего купить практически невозможно из того, что наши шьют. Ну, я же не виновата, что у меня такая фигура. Я тут набрела на магазин 12 сторис. Кстати, магазин-то, в общем, и не дешевый. Ну, мне там нечего подобрать. Ну, просто нечего. Там все молодежное, мне там купить нечего, кроме одной единственной блузки, которая на меня села. Блузка симпатичного палевого цвета. В общем, воротник классика, рукав классика. Я бы ее купила, но она нам не сидит, как на коровье сынко. То ли лекалы какие-то другие, то ли черт ее знает, то ли я урод уродом. Возможно, последнее. Я теперь приладилась покупать ткани. Ну, как приладилась? Пару раз приладилась. Хотя портниха-то у меня была, портниха в ателье, с которой я всегда контактировала, была. Я купила ткани. В общем, одну какую-то нашу ивановскую, ну, очень неплохую, нечто по типу стрейч, только хэбэшная, я не знаю, как она называется. А вторую мне прислали из Ирана. Ну, прислали-то несколько, конечно, вот пока в работу отдала только одну ткань иранскую. Посмотрю, что будет. Ткани иранские замечательные. Так что если нашей промышленности не хватает ткани, вон Иран, пожалуйста, вам поставят с удовольствием, и ткани у них замечательные.
Спасибо, Анна. Вот. Спасибо.
А обувь я вообще не знаю, что делать. Вот этот Ральф Рингер, он не для меня. Но, правда, Евгения Фомина советовала колодку от Аллы Пугачевой. Не знаю, еще не пробовала, не искала, пока у особо будет все нормально. А вот с одеждой вот такая ерунда. Я уверена, что это будет совсем не только с летней одеждой, но и с пальто, и с плащами, и со всей остальной ерундой.
Понятно, спасибо, Анна. Ну, вот как Владимир Бонд пишет, что у женщин две беды. Нечего надеть и некуда вешать. А, ну, есть, скажем так, выпадающие, да, моменты. Тем не менее, вот лимузин спрашивает. А есть ли отечественные кроссовки? Полно. Вы удивитесь, да, есть неплохого качества. Я, правда, пока не рискнул, да, не сталкивался, да, наношу как бы другие, но они есть, это правда. Вот, поэтому есть надежда на то, что, ну, здесь хотя бы, да, то есть достаточно просто импортозаместить. Хотя я думаю, вот Демик, кстати, же наш отечественный. И хотя я думаю, что какие-нибудь турки придут с демпингом, да, и, соответственно, могут и составить такую ожесточенную конкуренцию нашим. Ну, посмотрим, да, это же в то же время выбор потребителя, это когда мы обсуждаем, что мешало сделать... Там 20 лет назад российский Инстаграм. Потребитель мешал, потому что он выбрал другое. Ну вот, а здесь вопрос. Насколько мы от того самого ругаемого ЛДПР консюмеризма, то есть потребительства, да, сможем перейти к осознанному патриотическому, я не знаю, честно говоря. Без кроссовок мы обойдемся, станки нужны. Да, честно говоря, вы знаете, вот в этой логике, что мы без всего обойдемся, это приоритет там у станков. Вот, но он тоже неправильный, потому что и кроссовки нужны тоже. Наши в Кирове шьют обувь на заказ, край называется. Есть еще белорусские производители, не забываем, Белвест. Вот, ну, знаем, любим, шансы есть, значит, Мантуров прав. Николай, буквально 30 секунд могу вам позволить сказать свое мнение, пожалуйста.
Александр, а с каких пор Демик наш отечественный? Это принадлежит спортмастеру бренд? Спортмастер сам по себе какой-то сингапурский, на самом деле, по регистрации. А Демик китайщина, в общем-то...
Не знаю, честно говоря, по этому вопросу надо исследовать. Вы в следующий раз, пожалуйста, выключайте радиоприемник, а то... Свист ужасный. деньги на рекламу надо тратить на Западе, а мы сами потом купим, считает Владимир Бонд. Не знаю, честно говоря, я считаю, что поддержка нужна не только в рекламе, и действительно не только там брендам одежды, а еще многим направлениям. И у нас не очень много времени, чтобы этот путь быстро пройти. Но я надеюсь, что мы, собственно, действительно те ушедшие эти самые условные Макдональдсы, условные, да, соответственно, заместим чем-то нашим, качественным, и для многих наших производителей это будет точки роста, а не точки кризиса, как это представляется многим сейчас. Вот, что еще по этому вопросу сказать? Ну, будем следить, будем обсуждать. На сегодня это все, был рад с вами быть эти 3 часа, желаю вам хорошего вечера, завтра, собственно, продолжим обсуждать насущное. Слушайте радио.